Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. Говорит Радио Свобода. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Российские и украинские президенты обсуждают в Казахстане газовый вопрос. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала. Новосибирский областной суд направил активистов национал-большевистской партии, обвиняемых в подготовке терактов, на психиатрическую экспертизу. В столице Казахстана, Астане, проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Перед началом встречи Путин, в частности, сказал:
«Очень рад нашей встрече, потому что кроме энергетических вопросов, газовых, которыми мы с вами, и наши коллеги в последнее время так энергично занимались, и, на мой взгляд, пришли сложным путем, но все-таки к абсолютно правильному и обоюдовыгодному решению. Но кроме этих вопросов есть еще и другие. Это огромный комплекс проблем, связанных с развитием экономики, политической сферы, сотрудничества в области науки, здравоохранения, контактов между людьми».
А вот что заявил в ответ Виктор Ющенко:
«Я думаю, что последние месяцы, пару месяцев особенно, мы прошли достаточно такой сложный период. Но я думаю, что он взаимно полезный был. Мы вышли на те принципы, которые понимаем, которые можем представить и мы сторонам, принципы, которые ясны в наших отношениях»,
сказал украинский президент. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. После церемонии, состоявшейся сегодня утром в Астане, начались двусторонние встречи мировых лидеров. Путин уже провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, а Ющенко с Назарбаевым. В Красноярске с подозрением на пневмонию госпитализированы 8 солдат-срочников. Всего с 1 по 10 января в одной из частей железнодорожных войск симптомы воспаления легких были обнаружены у 10 человек. Для выяснения обстоятельств массового заболевания в Красноярск направлена из Москвы специальная комиссия. В Курчуловском районе Чечни задержаны 2 маджахеда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Информация, полученная от сотрудников Курчуловского районного милиции Чечни, утром в среду в селении Бачиюст военнослужащие спецбатальона «Восток» совместно с сотрудниками антитеррористического центра республики провели адресные спецоперации, в ходе которых задержаны 2 активных участника вооруженных формирований маджахедов. Во время обыска в домах арестованных изъяты оружие, боеприпасы, литература ваххабитского толка и около 10 самодельно-стрелковых устройств большой и малой мощности. По данным тех же источников, в селении Борзой и близлежащих к нему населенных пунктах Шацойского района Чечни ведутся широкомасштабные поиски военнослужащего срочной службы, самовольно ночь на среду покинувшего расположение одного из подразделений внутренних войск МВД России. Беглый солдат вооружен автоматом и 2 ручными гранатами С-1. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчавой, Чеченская Республика.
Радио «Свобода». Новости.
Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действует как правая, так и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома Скотт Маклерон заявил:
«Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим»,
говорил представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Россия призвала Тегеран возобновить мораторий на производство обогащенного урана и вернуться за стол переговоров. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола, ограничивающего объем выброса в атмосферу углекислого газа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Активисты национал-большевистской партии, обвиняемые в подготовке терактов, направлены на психиатрическую экспертизу. Такое решение принял сегодня Новосибирский областной суд. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Кирилла Маковского.
Накануне в Новосибирском областном суде начался процесс по делу Вячеслава Русакова и Николая Балуева, активистов национал-большевистской партии. Напомню, их обвиняют в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подготовке теракта. В мае прошлого года в их домах и тайниках на территории города сотрудники областного управления ФСБ изъяли несколько крупнокалиберных артиллерийских снарядов, более 2 килограмма тротила и гексогена, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также специальную литературу по изготовлению взрывных устройств и проведению терактов. На вчерашнем заседании, проходившем в закрытом режиме, государственный обвинитель потребовал направить Русакова и Балуева на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Свое требование прокурор объяснил тем, что в ходе предварительного следствия психиатрическое обследование обвиняемых проводилось только амбулаторно. Сегодня Новосибирский областной суд удовлетворил прошение прокурора. Сейчас на процессе объявлен перерыв, но как только суд получит результаты экспертизы, рассмотрение дела продолжится. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Напомню основные новости к этому часу. Российский и украинский президенты обсуждают в Казахстане газовый вопрос. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля миновала. Новосибирский областной суд направил активистов НБП, обвиняемых в подготовке терактов, на психиатрическую экспертизу.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы – «Как оценить качество образования и зачем нужны оценки?». В студии «Радио Свобода» в Москве заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. И в Санкт-Петербурге соросовский учитель, преподаватель Балтийского технического университета военмех Юлий Дымшиц. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Елене Ленской. Скажите, пожалуйста, ну вот так мы поставили тему нашей программы. Вообще нужны ли оценки? Ведь вообще они нужны или нет? Просто потому что существует такое направление в педагогике, где говорят, что детей вообще оценивать не нужно.
Ну, я думаю, что нужны. И, в общем, я знаю мало систем в мире, где оценки бы не существовали. Совсем другой вопрос, что они не обязательно выражены в математической форме, они могут в самом разном виде выражаться, но без оценок нельзя, потому что это та обратная связь, которую вы даете своему ученику, чтобы он мог понять, достигает он тех результатов, которые от него ожидаются, или не достигает. И это первая очень важная функция. Вторая очень важная функция – это предоставление вот этой информации о том, как разные ребята успевают, как работают разные учебные заведения уже внешнему заказчику, обществу, родителям, государству и так далее.
Может, соревновательная еще какая-то роль, да, между ребятами? Хотя это такой опасный инструмент вообще.
Это вот это уже опасно. Поэтому я пока не буду комментировать эту часть. А вот с обратной связью, да. И, наконец, очень часто всякие западные системы критикуют за то, что там очень много внешних испытаний, которые, ну, действительно, психологический стресс создают у детей.
Внешних, которые проводят не школьные учителя.
Которые проводят не школьные учителя. или даже школьные учителя, но по очень жестко заданным критериям, которые внешним образом как-то контролируются, исполняются они или нет. И часто говорят так, что ни один поросенок от частого взвешивания еще не прибавил в весе. Вот в образовании это не совсем так, потому что...
Прибавляет это взвешивание, да?
Прибавляет. Если человек чувствует себя успешным, ему хочется еще лучше успевать. Если оценка работает как механизм подавления, если ему все время сообщают о том, что он по-прежнему не удовлетворяет никаким требованиям, очень скоро ребенок перестанет учиться. Поэтому в образовании взвешивание играет критическую роль.
То есть вы хотите сказать, что оценка – это еще и просто инструмент образования. Она не обязательно ровно в данный момент строго соответствует знаниям ребенка. А что известны, конечно, примеры, когда учителя сознательно завышают оценки каким-то детям, не потому что они любимчики, и таким образом они поднимают их стимул к учебе, и они в конце концов подтягиваются к своим оценкам иногда.
Вы знаете, вот я бы даже и термин «завышают» не употребляла, хотя бы уже потому, что я мало знаю учителей и работников образования, которые могли бы внятно сказать, а что они, собственно, вот сейчас оценивали, вот за что они ставили ту или другую оценку. Более того, самое главное, что и ребенку эти критерии неизвестны, а... Соответственно, у него не может возникать ощущение справедливости или несправедливости оценки, если он не знает, а за что его, собственно, вот сейчас оценили таким или другим образом. Поэтому я бы ввела еще вот одно разведение. У нас делят оценки на текущие и итоговые. Текущие – это те, которые учитель в классе выставляет каждый день. Итоговые – это то, что он получает на экзаменах, на каких-то испытаниях. Мне гораздо больше нравится западный термин – формирующие оценки. Не текущие, а формирующие. То есть у этой оценки другая задача, в принципе. Задача именно сформировать тот желаемый образ будущего, к которому вы стремитесь. И именно поэтому эти оценки нельзя строить методом вычитания, так как мы их исконно строим. Вот есть некий идеал, который никому не известен. Мы от него, отнимая за какие-то погрешности, говорим, ну вот, если бы ты ответил вот так-то и так-то, у тебя была бы пятерка, но поскольку ты вот этого не сказал и вот этого не сказал, это еще хороший преподаватель, который хотя бы такую обратную связь дает, то вот твоя оценка 3 в результате получилась. Во многих более либеральных системах образования принцип принципиально другой. Вам прибавляют за то, что вы сделали это или еще вот это.
И на этом акцентируется внимание.
И у тебя всегда ощущение, что ты многое смог. Ни многого не сумел, а многое смог из того, что от тебя ожидалось.
Вот это и есть формирующая оценка. Вопрос Юлию Дымшицу, преподавателю Балтийского технического университета ВНМЕХ, суросовскому учителю. Скажите, пожалуйста, вот вы были одним из инициаторов такого, в общем, может быть, даже алармистского выступления «Надо спасать школу» и так далее. Как с вашей точки зрения вот, оценки, оценивание знаний, может быть, не только оценивание, но и вообще представление о том, как должна работать система образования, происходит в России?
Вот, спасибо. Мне кажется, что это очень сложная, многоплановая проблема, и вопрос о школьной оценке – это лишь один из частных вопросов, относящихся к этой проблеме. Но поскольку передача посвящена именно этому вопросу, я на нем и сконцентрирую внимание, хотя есть опасность, что мы можем из-за деревьев не увидеть леса, а точнее болото, в которое превращена школьная система. Я говорю о школьной системе, хотя вы меня представили как преподавателя вуза, потому что 10 лет я проработал в школах и знаю всю эту систему изнутри. Так вот, сейчас развитие образования поставлено под номером 2 среди 4 основных направлений развития, социального развития нашего общества. Вот выступал президент, он говорил, что основное общее образование должно быть обязательным и бесплатным. Отлично. Дальше Владимир Владимирович говорил, что выделяются большие суммы ну, относительно по нашим меркам, большие суммы денег на развитие образования. И нужно проследить, чтобы ни один рубль не ушел налево. Конечно, этому можно только аплодировать, за это все поднимут руки, все, кроме жуликов. Дальше. Владимир Владимирович говорил о том, что необходимым результатом, следствием такого вложения средств, должно быть высокое качество образования. Здесь, по-моему, и возражать нечего. Но вот теперь это правильная общая установка руководителя страны. А вот теперь посмотрим на конкретную ситуацию. Качество образования. Берем закон об образовании, статью номер 38, которая называется «Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях». Часть первая. Государственная аттестационная служба может направить образовательному учреждению, имеющему государственную аккредитацию, рекламацию на качество образования, несоответствие образования требованиям соответствующего государственного образовательного стандарта. Дальше. Берем статью 49 того же закона об образовании. Закон существует 10 лет, я замечу. Так. Государство в лице уполномоченных государственных органов управления образованием, обратите внимание на органов управления образованием, в случае некачественной подготовки выпускников, так вправе предъявить данному образовательному учреждению иск по возмещению дополнительных затрат и так далее. Часть вторая той же статьи 49. Основанием для предъявления иска является рекламация государственной аттестационной службы на качество подготовки обучающихся. Стало быть, для того, чтобы проконтролировать важнейший элемент, то есть итог работы всего государства и вложения государственных денег в образование, качество образования, необходимо, чтобы существовала государственная аттестационная служба. Действительно, статья 28, часть 8 требует, что должна быть создана государственная аттестационная служба, независимая от органов управления образованием.
Вот к этому вы, видимо, и вели, да? Вот ваше.
К этому я и велу, и веду. Дальше. Закон существует больше 10 лет. Такой независимой службы как не было, так и нет. К чему это приводит? А это приводит к тому, что статьи 49 и 38 блокированы. Значит, нет такой официальной государственной службы, которая может заявить, что образование является некачественным, все остальное будет самодеятельностью.
То есть вот получается, почему? Что, как я понимаю, вот пафос вашего выступления в том, что те люди, которые устанавливают стандарты, сами себя и проверяют, и поэтому вот того, о чем говорила Елена Ленская, внешнего, то, что на Западе очень хорошо развито, внешнего контроля за образованием нет, да?
Конечно.
И мы не говорим сейчас о текущих оценках, да? А внешнего нет контроля.
Конечно.
И 10 лет такая служба не создана. Вот то агентство, которое сейчас осуществляет этот контроль, является подотчетным министерству.
Совершенно верно. Это подразделение Министерства образования. Более того, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Болотов Виктор Александрович летом прошедшего года, 2005-го, выступая на каком-то общественном совете, заявил, что по их данным последние годы 20% выпускников, подчеркиваю, выпускников, то есть итоговая аттестация, выпускников школ не осваивают математики. На вопрос, почему же 99% выпускников выручают аттестаты, этот человек, призванный по долгу службы контролировать и пресекать всякие нарушения, заявил, что ежели не выдавать аттестаты, то возможен социальный взрыв.
Да, это хороший ответ. Да, спасибо.
Послушайте, ведь это же что такое? Я в связи с этим обратился к генеральному прокурору с просьбой возбудить в отношении Болотова Виктора Александровича уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса «Халатность при исполнении служебных обязанностей». Это читаю статья 293 Уголовного кодекса. «Халатность есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе». Читаю дальше. Если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. 20% выпускников. При полутора миллионах выпускников школ ежегодно, это означает 300 тысяч человек получают фальшивые аттестаты. 300 тысяч человек. А несколькими годами раньше бывший министр образования Филиппов, будучи в Петербурге, заявил, что половина школьников не осваивает основных программ, а это значит, что каждый год 750 тысяч молодых людей вступают в самостоятельную жизнь с фальшивыми, фактически фальшивыми, хотя юридически безупречными, документами, аттестатами зрелости. Тот же Филиппов впоследствии говорит, что в интервью одной из петербургских газет, говорит, что наши школьные аттестаты не признают не только у нас, но и в других развитых странах, и признают только в Африке и в Азии. А вот теперь давайте посмотрим, что это означает. 750 тысяч фальшиводокументчиков, назовем их так, так за 10 лет 7,5 миллионов. Возьмем, учтем друзей, знакомых, близких, итого 1,15 млн за 10 лет, 1,15 млн взрослых людей обладают или изготовляют, или содействуют применению фальшивых документов.
Ну, слушайте, да,
это же полный развал общества.
Понятно, ведь... понятно. Извините, на волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. В сегодняшней передаче мы говорим, как оценивается качество образования и зачем нужны оценки. В студии «Радио Свобода» в Москве заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская и в Санкт-Петербурге соросовский учитель, преподаватель Балтийского технического университета военмех Юлий Дымшиц. У микрофона Александр Костинский. Вот вопрос Елене Ленской. То есть, в действительности прозвучала, на мой взгляд, очень важная мысль, которая вообще-то, если ее... вот от бюрократической шелухи, да, убрать, то становится понятно очень, что от себя сам человек оценивать не должен. Ну, это вот проблема. Естественно, учреждение само себя тоже не должно оценивать. Это первое. А второе, это то, что делать с тем, что некоторые ребята, и вообще-то это нормально, да, не усваивают некоторый материал. У нас кто-то в эфире тут говорил, ну вот такой Александр Сергеевич Пушкин, когда был маленьким, получил у него в аттестате неудовлетворительно по математике. Так и было и написано. Ну, это не помешало ему быть... Вот что с этим делать, с вашей точки зрения?
Ну, вот мне кажется, что... то мой коллега немножко смешивает две вещи. Одна связана с тем, как оценивать для того, чтобы общество получало объективную картину. Другая – как квалифицировать эти оценки и каким образом присваивать, выдавать документы об образовании. Дело в том, что, на мой взгляд, в свое время мы допустили довольно серьезную ошибку, когда заложили в закон об образовании
обязательность
освоения некого минимума по всем предметам, которые в школе преподаются. И тем самым получилось, что мы должны выдавать аттестат только тем, кто этот минимум по всем абсолютно предметам освоил. Очень во многих образовательных системах это не так. Ты получаешь аттестат фактически за то, что ты прослушал всю программу, а твои оценки – это отдельный документ, который дается на основании объективно, ну, более или менее объективным образом проводимых испытаний. И не все оценки могут быть положительными и удовлетворительными. Ты, тем
то
не
есть
менее,
даже неудовлетворительные могут быть не страшно.
Конечно, ты свой аттестат получаешь. Пока у нас в законе предписано, что мы все должны освоить этот самый минимум, мы будем идти на разрыв, потому что, конечно, что греха таить, во все времена и в советское время, и сейчас было довольно большое количество детей, которые реально этот минимум не осваивали. Да к тому же и описан он таким образом, что достаточно сложно судить, освоен он или не освоен. Поэтому я согласна с тем, что, наверное, показатели тревожные, С другой стороны, я бы не стала подавать в суд на людей, которые объявляют эти результаты достаточно честно и, тем не менее, принимают управленческое решение выдавать аттестаты зрелости в этой ситуации, потому что, как мне кажется, аттестат и результат конкретного экзамена – это не совсем одно и то же.
Да, тут все-таки важная вещь – это формирующие оценки, как вы говорили, те оценки, которые ставятся в процессе образования, и та оценка, на основании которой принимаются какие-то решения, допустим, об аттестате или о вступлении в ВУЗ. Да, это отдельная тема, конечно, которой мы тоже коснемся. Вопрос, Юлия Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот вы проработали 10 лет в школе, да? Вот каково ваше отношение вот к оцениванию знаний в школе? Вот это 3 в журнале, 2 в уме, вот всей этой системе?
Категорически отрицательное. Ну, конечно, я согласен с коллегой вашей гостьей в студии относительно того, что оценка не отражает сути дела. Ну, об этом еще 1500 лет назад Шекспир написал: «На свете много есть такого, вдруг, Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Поэтому можно ли человеку, который получил 2 по математике или физике, ставить клеймо, что это идиот, лодырь, бездельник и так далее?
Навсегда причем.
Да, конечно, конечно. А если он прекрасный повар? А если из него получится замечательный сапожник? Повар только пусть он не ворует и не тащит.
Ну, математики тоже воровать умеют.
Да.
Они считают лучше.
Да. Ну, я этого, правда, не знаю. Теперь относительно вот вашего комментария, вот, мадам, по поводу обязательности. Так вот, передо мной лежит закон об образовании, и здесь статья 19 относительно обязательности. Нигде не сказано в законе об образовании, что обязательно усвоение. Ничего подобного. В законе об образовании, в части 3 статьи 19 сказано следующее. Читаю. «Основное общее образование и государственная итоговая аттестация являются обязательными». Это, по сути дела, повторение в ухудшенном варианте статьи 43 Конституции, Черт возьми, не вижу.
Да, ну ничего,
так,
можно...
Ну, неважно, статьи 43, да. Так, часть 4. Читаю. «Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования». Ну, здесь еще хоть как-то назван субъект, к которому обращается эта статья, родители. А в законе об образовании даже ничего не сказано. Для кого обязательно?
Да, ну это вы говорите о
законодательстве. Для школы?
Да, да, понятно.
Но это же очень важно. В результате, к чему все сводится? В результате сводится дело к тому, что директорам школ, чиновники, так называемые органы управления образованием, выкручивают руки, чтобы они выпускали практически всех учащихся старших классов. В результате виновным, крайним, как сейчас говорят, оказывается школа. А ведь обязанность и обязательство должны быть поделены. Школа обязана предоставить все необходимые условия для получения образования. Родители и сам учащийся обязаны овладеть каким-то минимумом знаний. Вы говорите, что нет такой, не нужно обязательности. Нет, нужна, на мой взгляд. Конечно, не нужно знать... То, что такое сила Лоренца, к примеру, или знать закон Ома для полной цепи, да еще рассчитывать какое-нибудь внутреннее сопротивление. Но уметь читать, писать, считать, знать какие-то элементарные вещи необходимо каждому гражданину существующего нынешнего постиндустриального общества, иначе он станет либо иждивенцем нашей общества, то есть на нашей с вами, либо пойдет в криминал, это еще хуже. Поэтому должен быть какой-то минимум знаний, который будет обязательным для каждого соматически и психически здорового гражданина. Этот минимум должен быть установлен законом об образовании. И вот здесь, на мой взгляд, не хватает следующего. Во-первых, в статье 19 необходимо указать субъекты применения этой статьи, то есть обязательность школы и обязательность учащихся и их родителей, и дальше ответственность. Нигде не прописана ответственность. А Васька слушает, да ест.
То есть ответственность школьника и
преподавателя. Школьника и родителей. Да, 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 да. Безответственность – мать провала любого дела. Мать провала любого дела.
Хорошо, спасибо большое. Мы обязательно продолжим эту тему после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в 16 часов в программе «Время гостей» выступят бизнесмен Борис Березовский и украинский политолог Владимир Маленкович. Ведет передачу Михаил Соколов. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Столица Казахстана, Астане, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко обсуждают газовое соглашение и отставку украинского правительства. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на состоявшуюся утром церемонию инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Красноярске с подозрением на пневмонию госпитализированы, по предварительным данным, 8 солдат-срочников. Для выяснения обстоятельств массового заболевания в Красноярск направлена из Москвы специальная комиссия. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома Скотт Маклерен заявил, что шаги Ирана ведут к эскалации конфликта. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Россия призвала Тегеран возобновить мораторий на производство обогащенного урана и вернуться за стол переговоров. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии обсуждают возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск кратких новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, как оценивается качество образования и зачем нужны оценки. В студии Радио Свобода в Москве заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. И в Санкт-Петербурге соросовский учитель, преподаватель Балтийского технического университета военмех Юлий Дымшиц. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Ну и мой вопрос Елене Ленской. Вот прозвучали такие слова о минимуме, прозвучали слова о том, что все-таки там об ответственности ученика и его родителей, что, наверное, тоже имеет смысл. Как с вашей точки зрения это?
Ну, с моей точки зрения, здесь сложный вопрос, потому что я очень хорошо понимаю то, о чем вы говорили, как о минимуме. По сути дела, это общеучебные навыки, которые необходимы прежде всего для того, чтобы человек мог продолжать учебу, ну, и функционировать в обществе, безусловно. Но это то, что давалось всегда на уровне начальной школы, это вот то, к чему призвана начальная школа.
То есть уметь читать, писать,
да,
и считать деньги, да?
Как только вы заходите за пределы вот этих простых, не очень простых, но общеучебных умений, сразу возникает вопрос, а почему вот это вы включаете в минимум? Ну вот почему закон Ома, например, да? Почему в произведении Пушкина Евгений Онегин является обязательным для освоения минимум и так далее? Что это значит? Для чего достаточен этот минимум? Мне гораздо более конструктивным представляется подход, где выставляется некий стандарт-ориентир. То есть описывается некий некий набор знаний, которые необходимы для того, чтобы успешно функционировать в тех или иных сферах общества. Вот как только это заявлено, тогда уже можно к этому относиться критически и говорить, ну, а так ли уж вот это необходимо для того, чтобы успешно исполнять такую или такую социальную роль и так далее. А голый минимум, который не привязан на самом деле практически ни к чему, мне кажется, и неконструктивен, а самое главное, что вот мы много лет идем по этому пути, и мы все время лукавим. Мы все время ставим планку гораздо выше, чем это чем можно достичь в среднестатистическом учебном заведении. Потому что из самых лучших побуждений на самом деле. Потому что собираются педагоги, преподаватели физики, которые и ставят эту планку. Смотрите, опять же, профессионалы сами для себя ставят планку.
Не только чиновники, вот это важная мысль.
Да. И решают, вот по физике нужно, чтобы все знали
закон Лоренца,
это.
В частности.
Потому что как же без этого? Прекрасно, но они при этом очень часто забывают о том, что у нас большая нехватка учителей, что есть школы, которые очень плохо обеспечены ресурсами. Не освоят там этот минимум, который вы поставили, как ни старайся. А делать ребенка ответственным за освоение такого минимума, который из лучших побуждений ему довязал круг профессионалов, ну просто странно, тем более, что в этом возрасте он и не может нести ответственность перед законом за свои поступки.
Из Петербурга Сергей, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот два взора сверху на проблему, а мне хотелось бы донести для вас взгляд снизу. Мне очень часто приходится общаться с родителями учеников далеко не самых худших школ. Общее мнение. Дайте нам пройти весь этот ужас, в институте мы разберемся. Да, есть и очень плохие родители, которым абсолютно безразлично, о чем вы говорите. И их сейчас очень много, вы привели цифры. И есть отдельные энтузиасты, которые говорят ребенку, учись. Ну вот как раз они попадают к Сорусу и в Microsoft. Вот такая точка зрения.
Хорошо. Пожалуйста, Юлий Дымшиц, вам слово.
Я хочу сделать реплику по поводу выступления.
Пожалуйста, пожалуйста.
Ну, собеседница оппонентки. Я хотел бы перефразировать известный афоризм. Образование – слишком серьезная вещь, чтобы поручать его школьным работникам, шкрабам. То, о чем говорила вот, ваша гостья, относится как раз именно к тому, что минимум должны устанавливать те же самые чиновники из органов управления образованием или, в конце концов, узкие профессионалы-преподаватели.
Но Елена вообще этого не говорила. Она не говорила.
Ну, вы говорили, упомянули школьных преподавателей, физики, там нужно ли то, сего, пятое. Не в этом дело. Нет, мне кажется, что тот минимум, который необходим государству, обществу, которая олицетворяет, ну, или, так сказать, символизирует государство, государственные органы, и должно устанавливать общество. Но, разумеется, ни я, как частное лицо, ни вы, ни ваша собеседница, ни наши слушатели, как частные лица, не можем этот минимум установить. Для этого мы выбираем своих представителей. Поэтому минимум знаний, навыков, которые необходим будущему гражданину, чтобы он мог не учиться, а самостоятельно работать и не висеть камнем иждивенцем на шее у общества и не пойти в криминал, устанавливать должна Государственная Дума. И этот минимум должен приобрести статус закона. И тот, кто не осваивает этот минимум, будучи психически и соматически здоровым, я повторяю это, тот, значит, нарушает закон, и он должен быть наказан. Если школа не обеспечивает... Ну, что, ну, почему сурово? Почему нужно всегда думать о том, что если наказание и ответственность, это тюрьма? Да ничего подобного. Разные есть способы наказания.
Слава богу, что не тюрьма все-таки.
Но наказывать нужно. Ведь наказывают же за уклонение от воинской обязанности. А здесь такая же обязанность каждого гражданина.
Но вы знаете...
к чему приводит... Я сейчас да, Александр Ильич.
Да.
К чему приводит вот эта самая фальсификация? У детей, особенно у подростков, есть естественное чувство справедливости. Она, фальсификация, убивает это естественное чувство справедливости. Эта фальсификация приучает детей к тому, что в нашем государстве, а школа это первое учреждение государства, с которым наш гражданин встречается уже более или менее сознательно. Так вот, школа приучает к тому, что в нашем государстве можно и должно, и обоснованно, по сути узаконенно добиваться желаемого, то есть приличной отметки, не оценки, отметки путем фальсификации, мошенничества, прохиндейства всякого. Мы выделяем массу средств на патриотическое воспитание школьников. Но простите, школьники-то знают цену этим своим отметкам. И какой же может быть патриотизм у человека, который получил вот такую вот липовую отметку, ну и говорит, что мы великая образовательная держава, а наши аттестаты признают только в Африке да в Азии. Дальше. Человек, который получил, а их 750 тысяч каждый год, я напоминаю. Человек, который получил липовый аттестат, но хочет по тем или иным причинам поступить в высшее учебное заведение. В кармане лежит это, простите, ксива, в голове пусто. Что делать? Приходится платить деньги за входной билет, то бишь взятку. И вот пишут газеты, десятки миллиардов рублей. Разумеется, репетиторам это не взятка. Те, кто берут взятки, они не репетиторы. Простите, репетитор учит, а взяточник... Взяточник берет взятку. Он
нет, репетитор делает хорошее дело. Вот он за деньги восполняет недостатки системы образования.
Это справедливо. Если ты не учился сам, то теперь плати деньги, чтобы тебя научили.
И это, кстати, может быть одно из положительных свойств вступительных экзаменов в ВУЗ, потому что человек, который обязан по специальности потом работать, он, честно говоря, за несколько месяцев или там за год догоняет 10-летнюю программу.
Относительно, вот, простите, пожалуйста, я еще вот раз вы сказали, вот за там догоняет 10-летнюю программу с репетиторами. Так вот, пару лет назад в одной из петербургских газет было интервью высокопоставленного чиновника Министерства образования. Фамилию сейчас не помню, да и должность это не важно. Это высокопоставленный чиновник был. Будет необходимость, я разыщу эту статью. Он говорил о том, идея заключалась в следующем, что студент, который, будучи школьником, освоил школьную программу в течение первых двух лет учебы, может, практически ничего не делая, успешно сдавать экзаменационные сессии. О чем это говорит? Это говорит о том, что школьные программы соответствуют программам двух курсов высшего, специализированного, профессионального учебного заведения. Нужны ли такие программы?
Школьные.
Да.
Это мы говорим о том, что, о чем говорила Елена, что перегруз. А вот мы,
это как... не перегруз. Это не перегруз. Для всех такие программы не нужны. Но если человек идет в технический вуз, в тот же, к примеру, военмех, политехнический, физический факультет университета, масса технических вузов, то ему нужна более интенсивная подготовка и в области физики, и в области математики, для того, чтобы он, придя в ВУЗ...
Да-да-да, мы говорим об общем образовании,
вот,
в общем-то.
Об общем, чтобы, придя в ВУЗ, он мог бы осваивать программу вузовскую. Но если у человека нет склонности к этим физикам, математикам, будь они неладны, а вот он любит танцевать... Тогда ему нужно иметь общие представления об этих дисциплинах. Почему пальцы нельзя совать в розетку? Хотя бы так. Почему? Но понимать. И для этого достаточно для того, чтобы не казаться, а в действительности быть интеллигентным человеком.
Да, спасибо. Кстати, это очень важно. Мы вот с Еленой обсуждали прямо перед программой. Она говорила, что, ну, ее специальность английский язык. Она говорила о том, что проблема-то в том, что вступительные экзамены по английскому языку требуют чего, как вы говорили?
Ну, очень часто у нас элитные вузы требуют таких знаний по языку, которые они должны давать и дают реально на выходе из этого учебного заведения.
На втором курсе.
Конечно, конечно. Когда требуются знания на уровне вот продвинутого английского, как у нас называется, да, advanced English, это очень высокого уровня экзамен, а очень многие вузы именно эту планку задают как вступительную. С моей точки зрения, это неправомерно даже и для очень одаренных детей, потому что школа не должна давать такого уровня, у нее просто нет для этого времени.
Людмила Петровна из Москвы, пожалуйста, дозвонилась. Людмила Петровна.
Добрый день.
Добрый день.
Я могу говорить, да?
Да, пожалуйста.
Вот в продолжении вашей темы меня очень беспокоит вот такой вопрос. Мой сын в 92-м году закончил институт георазведывательный. Ну, он там потом был и университетом, и академией. И вот он уже 12 лет гражданин Америки. Закончил после нашего института там в Теннесси, 2 года университета получил, диплом мастера. И вот компания, в которой он работает, он главный инженер, значит, он обратился в такую фирму, которая занимается лицензированием образования иностранных специалистов для того, чтобы получить лицензию своей фирме для проведения работ, да? И она после долгих изысканий, когда я тут учебные планы собирала в институте, просто в институте никому до этого дела не было, лежало письмо 2 года. Так оказалось в конечном итоге, что у него мало получил он математики и физики. И лицензию ему не дали на производство работ, то есть родства производственного роста у него дальше нет. И вот, вот в этой ситуации так обидно слушать, то есть начинается со школы, а заканчивается, ведь в 92-м году было очень серьезное образование. И вот как вот выходить из этой ситуации, так мне обидно перед ним, ведь это не просто было, я растила его одна, не просто было закончить институт, и хотя я всю жизнь работала в энергетике, тогда энергетика, копеечные зарплаты мы получали, инженеры, да, я начальник отдела была. И вот как помочь ему, вот в психологическом плане, я вижу, что он очень страдает.
Ну, вы знаете, тут это, я не знаю даже, кто из наших экспертов... Ну,
я могу попробовать, поскольку да, вопросом нострификации дипломов нам приходится заниматься.
Это в Британском совете, да?
Конечно. Нет, ну, мы не впрямую этим занимаемся, но посредниками иногда нам приходится бывать в таких разговорах. Дело в том, что вы же готовили своего ребенка не для работы в Америке, и действительно очень часто бывает, что те требования, которые предъявляются там, не соответствуют тем, которые предъявляются в России. Вот сейчас появилось такое течение, такое направление международного сотрудничества, Болонский процесс. Он призван для того, чтобы... по крайней мере, в Европе несколько унифицировать эти требования. Но только в Европе, смотрите, мы даже пока не перешагнули за границы Европы, за океан, для того, да, чтобы можно было такого же рода вести разговоры и с Америкой и так далее. Это вовсе не обязательно означает, что то образование, которое получил ваш ребенок, плохое. Просто вот наша профессиограмма предусматривает одно количество часов, учебных часов, как обязательных, а американское другое. Ведь при этом, наверное, никто впрямую не сравнивал программы, а что читается по математике в российском и соответствующем американском вузе. Я не уверена, что там курс математики по сложности выше. Поэтому, к сожалению, вот при переезде из страны в страну люди будут продолжать сталкиваться с такими проблемами.
И не только из России в Америку, но, может быть, и наоборот. Но тут еще ситуация такая, я просто сталкивался несколько раз с такими проблемами. Вообще-то люди досдают что-то. То есть в этом случае, если он какой-то курс не прочитал, ну, и это зависит, честно говоря, не от системы образования, а от системы лицензирования американской. Это именно, ну, или данной страны, и поэтому... Наверное, эти вещи как-то обходятся и в той фирме, наверное, посоветуют. Вот Николай из Москвы, пожалуйста. Николай, мы вас слушаем внимательно. Что-то не слышим. Мы, Николай, вот у меня вопрос Юлии Дымшевой. Скажите, пожалуйста, вот вы преподаете как раз, вот, может, к вопросу нашей слушательницы и к оценке знаний. Вот в таком военмех, это очень... уважаемый, хороший технический вуз, признан. Не потому, что вы у нас сейчас в эфире, я хочу похвалить там военмех, а действительно так. Скажите, пожалуйста, вот как ваши программы и как оценки вузовские, как это происходит и как вообще это со школой связано?
Очень тяжело. Вы знаете, студенты на младших курсов, которые приходят из школы, те, которые учатся, они сочкуют, с трудом осваивают программу. Тяжело учиться студентам. Правда, можно сразу заметить тех молодых людей, которые окончили, ну, специализированные, есть в Петербурге гимназии. Ну, скажем, 239-я гимназия есть такая.
Это физико-математические, да?
Физико-математические. Я говорю именно об этом направлении обучения. Это действительно так, это видно. И вот мне кажется, опять-таки я возвращаюсь к программе, к организации системы образования. Единая программа может быть только для начальной школы, о чем говорила ваша гостья. Да, действительно. А дальше программы должны разделяться. Программы должны быть, как мне представляется, как минимум трех типов. И, соответственно, аттестаты зрелости должны быть трех типов. Это программа для естественно-технических направлений, программа для гуманитарных направлений и программа, ну, так сказать, общая, упрощенная программа, базовая, назовем ее программа. И, соответственно, должны быть и задачи, и объем часов, материал, глубина изучения вот по этим программам. И, соответственно, человек может получать тот или иной аттестат. Нужно создать возможность человеку, если он ошибся в выборе направления, на протяжении нескольких лет обучения в школе переходить с одного направления на другое. Это необходимо сделать, это необходимо продумывать, и над этим нужно работать. Но что самое важное, мне кажется, в чем должна заключаться реформа образования, даже в большей степени, чем финансирование, необходимо органы управления образованием преобразовать в органы, обслуживающие образование, чтобы директор не стоял на вытяжку перед каким-нибудь задрипанным чиновником из районного отдела образования, не говоря уж о городском комитете, чтобы учитель, для меня это слово, мысленно, я всегда его произношу, пишу с большой буквы, для меня это слово и еще три слова «учитель», «ученый» и «интеллигентный человек» – это не профессия, это нравственная награда, которую общество и окружающие дают конкретному человеку. Так вот, чтобы учитель был бы не училкой, об которую все вытирают ноги, а чтобы это был самым главным, самым уважаемым человеком в школе. А вы слышали, уважаемые слушатели, слышали ли вы когда-нибудь, как школьные администраторы разговаривают с рядовыми учителями? На повышенных тонах могут кричать, делать замечания в присутствии учеников и посторонних. Это что, уважение? А потом мы говорим, что не хватает кадров, молодежь не идет. Да дело не только в зарплате. Уважающий себя молодой человек, особенно если он честолюбив, а это очень хорошее качество, нет тщеславия, честолюбия. Если он честолюбив, да разве позволит он так обращаться с собой? Да никогда в жизни. Ведь школа, школа, как сказала мне одна немолодая пожилая преподавательница, это же крепостническая система для преподавателей.
Да,
для детей Елена тоже, Римская. Я боюсь, потому что преподаватели, на которых кричит директор, с неизбежностью начинают кричать потом и на детей тоже. Но дело вот ведь в чем, возвращаясь к теме нашей беседы, к оценке. Если бы тех управленцев, которые позволяют себе кричать на директора школы, и директоров, которые позволяют себе кричать на учителей школы, оценивали не вышестоящие люди, а в оценку их работы были включены те, кого вы совершенно правильно говорите, они призваны обслуживать, вот, наверное, тогда результаты были бы другими. А в Англии, вот, например, так и происходит, когда приходит инспекция проверять работу местного органа управления образованием, то первое, к кому они идут, это школы. И их спрашивают, хорошо ли вас обслуживает этот орган управления образованием. Как он вам помогает? Там есть целый спектр вопросов, на которые должны ответить те, кого этот орган должен обслуживать. А если слово будет всегда принадлежать вышестоящим начальникам, то оценка не будет справедливой, потому что это будет оценка не со стороны клиента, а со стороны заказывающего музыку, скажем так.
Паровоз для машиниста. Пожалуйста, Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень сожалею, что данная вот теория, которую товарищ высказал, она не была во времена, ну, скажем так, лет 25 назад, когда я начинал только свою трудовую деятельность с педагогики, с учителя. И, вы знаете, когда сидит класс учеников, и я по глазам вижу, что этот технарь, а этот у нас литератор, и я не могу, я обязан ставить оценки напропалую, вы понимаете, трагедия. Но сейчас, в данный момент, я в школе вижу, это система некого государственного оброка, или система обязаловки, вульгарной, или система такая, еще бы применил, такое дополнил бы вас, такое слово шантажа учителя в общей системе, я не подразумеваю самого учителя, а системы по отношению к ученику, вот этого государственного шантажа ученика. он не вырабатывает именно вот эту тенденцию. Иванова сюда, он технарь, Петрова сюда, он более склонен к литературе, понимаете? Вот это трагедия, национальная трагедия. Это первый вопрос. А второй вопрос, вот это нищенское, бедное существование самого понятия передачи информации, то есть обучения русской школы. Вот это нищенское существование приходит вот это аморальное состояние, которое сказывается и на высших эшелонах власти, которые шантажируют чужие страны. Вот сам элемент шантажа от верху до низу. Товарищи, спасибо вам, что вы есть.
Спасибо, Владимир Ильич, спасибо. Ну, тут, как, честно говоря, это просто мнение, поэтому тут это не вопрос. Да, вот Наталья Сергеевна, пожалуйста, из Москвы.
Да, здравствуйте, вы меня слышите?
Да, слышим,
здравствуйте, я хотела бы, я просто поздно подключилась, и как раз на том, когда предложили, чтобы программа была предложена, я просто вынуждена была депутатом. Мне кажется, сначала для того, чтобы быть депутатом, надо им иметь самые минимумы знаний и интеллекта. Вы знаете, это вообще, это называется «А судьи кто?». Если такие будут программы, как Шандемин, или те, кто написали 500 подписантов, это вообще ужасно. Нужно было, чтобы наши правительства в Думе были интеллигентные люди, тогда у них будет и потребности в том, чтобы и народ был интеллигентен. А здесь наоборот, мне кажется. И потом, кроме того, вот очень было бы неплохо, чтобы в школе больше было гуманитарных предметов, потому что интеллект все-таки образуется интеллектом. И хотя бы, может, не начинать опять с очень литературы, да, ну, там, ранее, да, не говорю о Пушкине, а до Пушкина, а может быть, читают, ведь молодежь современная сейчас мало читают, вот начинать с этой литературы, которую читают, и от нее идти к истокам, вот так вот, понимаете, и чтобы еще знания были потребностью, то есть вырабатывать хотя бы вот, интерес к технологии, от чего, почему не просто сведения давать, потому что эти сведения потом забываются, а чтобы это было приложимо к чему-то, потому что масса есть литературы, вот у меня даже старых, вот пришел изобретатель, потом еще занимательный как ученые в химии. Вот, знаете, вот такой уровень, чтобы у детей была любознательность, а не просто навязывать комплекс знаний.
Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Очень много предложений к системе образования. Наша программа подходит к концу. Я, пожалуйста, Юлия Дымшица хотел, ну, вот, чтобы вы немножко сказали общее впечатление. Вообще, что делать? Может, коротко, к сожалению, наша программа к концу подходит.
Что делать? Если бы я знал, что делать, не бойся тюрьмы, не бойся сумы, не бойся мора и глада, бойся единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо.
Не, ну хотя бы ваше мнение.
Мое мнение. Первое. Нужно требовать соблюдения закона. Закон должен работать. Дуралекс, сетлекс. Нужно, вы приняли закон, нужно его выполнять. Значит, необходимо, чтобы прокуратура занялась не выполнением закона об образовании и обеспечила его выполнение. Второе. Второе. Необходимо реформировать конструкцию системы образования. Органы управления образованием, я подчеркиваю, должны превратиться в органы, обслуживающие образование. Третье. Финансирование. Необходим четкий контроль за финансированием системы образования. Ни в коем случае не должна школу контролировать наши органы так называемого управления образованием. РАНО, ГРАНО, черт их знает еще кто-то там. Есть пожарная служба, есть санитарная служба, есть финансовая служба. Все. Больше никаких контролей быть не должно. Дальше директор школы будет контролировать, как работает председатель городского комитета по образованию и так далее.
Спасибо. Спасибо. Елена Линская, вам, пожалуйста. У нас минутка есть еще.
Но я немножечко боюсь карательной педагогики, поэтому предпочла бы, чтобы все-таки не карательными мерами мы обходились, а неким достижением консенсуса по поводу того, а что нам надо, чего мы хотим получить и зачем, самое главное, чтобы мы все время отвечали себе на вопрос, зачем мы хотим получить это, а уж потом требовать это с ученика. Я думаю, что нам есть чему поучиться, безусловно. Есть чем и поделиться, поскольку много накоплено в нашей педагогике. Я согласна с дамой, которая вот нам задавала последний вопрос, что я бы очень опасалась ситуации, когда в Думе начнут обсуждать, Обломова надо преподавать в школе или обыкновенную историю, как обязательное произведение, подлежащее всеобщему изучению. Поэтому, может быть, все-таки пойти по пути общественных дебатов. Очень обидно, что образование, которое касается абсолютно каждой семьи, в России так мало обсуждается. Поэтому будем продолжать такие беседы, и, может быть, это приведет нас к какому-нибудь результату.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя директора Британского совета по образованию Елену Ленскую и преподавателя Балтийского технического университета Военмех Юлия Дымшица. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Выставка «Россия-2» в Нью-Йорке, книга Пирса «Витебские оленеводы», фильм Хани Абу Асада о палестинских террористах «Рай сейчас». Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.